Привет! Это подкаст «Вог не смог». Я Ванда.
А я Надя.
Надя, что Вог не смог на этот раз?
На этот раз Вог не смог объяснить, почему одни спускают иногда всю зарплату на одежду, а кто-то не позволяет себе купить ничего, хотя даже нет базовой футболки в гардеробе. И главное, есть ли эта золотая середина, а сколько нужно на одежду тратить, чтобы всего хватало и выглядеть стильно.
Надя, ты сама в каком лагере?
Я, мне кажется, ближе к тем, кто с базовой футболкой.
Не разобрался все еще?
Не, ну с футболкой, может, разобрался, а там уже посложнее.
Ну, то есть ты скорее склонна меньше тратить на одежду, чем как будто бы нужно.
Я скорее склонна до последнего откладывать момент, когда мне нужно купить одежду. И в момент, когда мне нужно купить одежду, я понимаю, что мне теперь придется потратить какой-то значительный бюджет на то, чтобы этой одеждой снова обрасти.
Ты знаешь, я нахожу это очень типичным случаем. Я наблюдаю даже по формулировке вопроса моих потенциальных клиентов, которые мне пишут все как одна, а сколько будет стоить сходить на шопинг, не в смысле вашего Ванда гонорара, а сходить на шопинг, ну, сколько нужно потратить непосредственно на одежду денег. И этот вопрос задается с такой опаской, что я в нем чувствую полную растерянность. Люди не включают одежду в свои какие-то ежегодные расходы, в свои ежемесячные расходы. Они просто вот... Одежда. Вот ты можешь себе представить ситуацию, что ты говоришь, я повар, мы с вами пойдем на рынок закупаться продуктами и будем готовить те блюда, которые вы обычно едите. И ты так, а сколько будет стоить продукты? А как с этим быть? А вот с одеждой это именно так. Это так интересно, что, как я люблю повторять, никто не ходит голым. Мы все во что-то одеты. При этом одежда умудряется на годы выпасть из виду. Типа, не знаю я ни про какую моду, ни про какую одежду, что-то там из шкафа на меня выпало, так и надела. Не знать, сколько это стоит, не планировать, что через год активной носки мои футболки придут в негодность, мне нужно будет еще парочка футболок, а через 2 года мне надоест моя юбка, и мне нужна будет новая юбка и, возможно, новое платье. Ничего это не планируется, как будто этой части жизни женщины, ну, мы в основном с тобой для женщин почему-то разговариваем.
Да, но я на самом деле могу объяснить, почему. Потому что с продуктами все более-менее понятно. Ну, конечно, помидоры могут стоить разных денег, потому что помидор рознь. Но в целом это как бы... Продукты, может быть, будут отличаться по стоимости процентов на 30. С одеждой все может быть очень сильно по-другому. Сумка может стоить как 2000 рублей, так и 200 тысяч рублей, если это какой-то супер-премиум, не знаю, бренд. И здесь скорее... А вообще существует ли какая-то золотая середина для одежды, которую можно назвать... достойный внимания, да, особенно если ты идешь на разбор гардероба со стилистом. Ну, наверное, даже будет стыдно признаться, что стилист, давай-ка мы с тобой сходим покупать одежду где-нибудь на большом-большом блошином рынке.
Вообще не стыдно, и очень даже будет это современно. Вот я как-то думала о вопросе, а сколько нужно денег и сколько должна стоить одежда, или я когда думала о вопросе, на какой одежде стоит экономить, а на какой не стоит экономить, это тема, которая собирает очень много просмотров, очень большой интерес, все так хотят узнать. И даже по большому счету все знают какой-то классический ответ, что нельзя экономить на сумке и на обуви. Слышала наверняка такое. А на всем остальном неважно, ничего страшного.
Не слышала, кстати, никогда. Вот. Более того, я всегда считала... Я всегда считала, что на обуви, да, экономить не нужно, а вот сумкой можно как-нибудь...
Видишь, это какая-то вариация этой традиционной темы. Давай я предложу еще один взгляд на проблему. Я считаю, что с точки зрения стилистики нужно обращать внимание исключительно на внешний вид одежды. Сколько она стоит, это вопрос немножечко следующий. То есть если ты нашел классно, актуально выглядящий жакет в H&M, кто имеет счастье быть до сих пор причастным к зарубежному масс-маркету, либо на блошином рынке. Это же прекрасно. Он может там стоить 1000 рублей. Главное, что ты нашел эту прекрасную вещь. И дальше от вот этой основы, что ты смотришь на внешний вид, ты можешь сколько угодно удешевлять вещь, или ты можешь сколько угодно времени потратить на ее поиск, но это не основной вопрос. Вот когда мы говорим, что я хочу вещи в районе 3000 или там 30 000 рублей, ты как будто забываешь, что вообще-то, наверное, ты ищешь дизайн, а не стоимость. А по нынешним временам дизайн может продаваться за любую стоимость. Это может быть какая-то вещь на Авито, очень классная, даже не ношенная. Это может быть блошиный рынок, это может быть масс-маркет, это может быть люкс дорогой. Но внешний вид и цена сейчас почти не коррелируются. Вот качество исполнения ткани, они да. Ну, ты не можешь требовать, чтобы у тебя на костюме из масс-маркета была шелковая подкладка во всю там длину спинки, да, у тебя, может быть, вообще не будет никакой подкладки, может быть, у тебя будет вот наверху такая немножечко подкладка по плечам, и все, а дальше без. И здесь очень многие делают выбор в сторону: я хочу, чтобы было качественно, ну, всех же нас учили, что качество — это самое главное, и я хочу, чтобы это было приятно к телу. И таким образом дизайн, он куда-то выпадает. Я хочу, значит, чтобы было качественно, я хочу, чтобы было приятно к телу, я хочу, чтобы были те деньги, которые я считаю для меня допустимо потратить на одежду. После этого мы покупаем какую-то вещь, которую приходит стилист и говорит: слушайте, ну это я не знаю, зачем вы это купили, это ни с чем носить нельзя. Потому что не начинаем с того, что нужно начинать, с внешнего вида.
Во внешний вид ты включаешь дизайн?
Я включаю именно дизайн и актуальность. Да, и я не включаю сюда то качество, которое не влияет на внешний вид. Вот бывает, что ткань, ну, прям вот некрасивая по виду. Вот прям некрасивая. Тогда да, тогда не берем. Но когда начинается, что а там на подкладке кривые швы, при этом бюджет у меня 3000 рублей на пиджак и не больше, ну, тут или шашечки, или ехать. То есть ты не можешь, конечно же, получить и очень качественную ткань, и очень качественное исполнение, и современный дизайн, и очень дешево. Вот надо что-то исключать. И если деньги — это вопрос, то я как стилист, конечно, рекомендую обращать внимание на внешний вид в первую очередь, а дальше отталкиваться от возможностей. Есть возможность и классный внешний вид, и очень продуманное, тщательно выполненное качество — вещи, да ради бога. Но очень часто все эти требования к качеству при хорошем дизайне еще сталкиваются с тем, что а денег на это у нас нет. Если нет, вы можете классно одеваться. Вот это же еще одна очень частая ошибка, такое мышление, когда нет, ну, слушайте, красиво одеваться — это дорого. Да нет, недорого. Просто нужно выбрать, на чем сосредоточиться. Сосредоточьтесь на внешнем виде, все у вас будет хорошо. Сосредоточьтесь на том, что мне надо все и сразу, и чтобы и качественно, и дешево, и красиво. Тогда да. Тогда проблемка.
Возвращаясь к обуви и сумке, почему именно на этих деталях нельзя экономить?
А я не говорила, что нельзя. Это я говорила, что есть такое распространенное мнение, есть такой распространенный миф. Но то, что я пыталась сказать своим спичем про качество, дизайн и стоимость, это то, что сейчас хорошую, классную обувь, которая прослужит вам долго, которая выглядит замечательно, можно купить в масс-маркете. Больше нет таких условий, в которых только дорого стоящая обувь прослужит долго. Ну, либо эти правила пришли из времен, когда была какая-нибудь обувь с китайского рынка, которая разваливалась прямо на ноге, и была обувь с итальянской фабрики. И вот тогда, наверное, имела смысл эта поговорка, что нужно, чтобы обувь была качественной, ну, а уж там всякие ивановские ситцы вы как-нибудь с этой обувью так посочетаете, что будет казаться, что так и задумано. Но сейчас этой проблемы нет, и любой большой масс-маркет научился делать обувь достаточно приемлемого качества. Поэтому говорить сейчас о том, что обязательно не экономьте на сумке, Обязательно не экономьте на обуви. Да нет, не экономьте на внешнем виде. Посмотрите, чтобы это было актуально и вашему образу жизни соответствовало. Ну, например, зачем брать маленькую сумку, если каждый день нужно носить с собой документы и ноутбук, и нужна объемная, да, ну вот какие-то такие штуки, и все. И не надо тратить на это бешеные деньги. Большую объемную классную сумку, даже не кожаную, еще один миф, да, сумка должна быть кожаной. Не должна. Почему? Кому она должна? И даже холщовая классная сумка из музея, например, может вам служить долго, верой и правдой. $10, пожалуйста.
А вот мифы про сумки все-таки это полные мифы или правда, например, деловая женщина должна иметь хотя бы одну люксовую или две люксовые сумки, которые может добавить к любому гардеробу и продемонстрировать, что, ну да, я-то
деловая,
вот такая штучка.
Не лыком шита. Слушай, это прямо очень сильно зависит от ценностей этой самой женщины, потому что можно прикрываться тем, что я эту сумку покупаю не для себя. Мне нужно, чтобы правильные люди, которых я привлекаю в качестве клиентов или партнеров, думали обо мне правильно. И вот мне самой это не надо, может говорить эта женщина, да, зачем мне эту свою зарплату тратить на вот это вот все, а то и две. Но с другой стороны, а зачем тебе тогда такие партнеры в такой области? Точно ли это нужно? Я понимаю, что для многих это будет звучать как бред. Ну, в смысле, у меня хорошая работа, знаете ли, надо держаться и играть по правилам. Но современная жизнь такова, что чем дальше ты играешь по правилам, которые тебе не нравятся, тем хуже у тебя получается играть, и тем игра больше скукоживается. В этом нет ни удовольствия, ни отдачи. И то, что я пытаюсь сказать, это если действительно самой хочется люксовую сумку, а это желание может любую из нас настичь. Ну, действительно, они классные, они красивые, они продуманные, они с поклонами выносятся в зал. Ну, это приятно, это классный опыт. И если хочется к этому опыту прикоснуться, тогда надо себе просто сказать, что я просто хочу. Я просто хочу это сделать. И я это сделаю, и нет в этом ничего
позорного. И я этого достойна.
И я этого достойна, да. Но если речь идет о том, что деловая женщина, чтобы не опозориться, должна, то там начинаются очень смешные ситуации, когда за люксовую дорогую сумку принимается какая-нибудь фурла. Да, и это, ну, как бы вот, а вот у меня фурла есть, вот я уже достаточно деловая женщина. Или какой-нибудь Michael Kors. А это сумки, ну, такого middle сегмента. И
middle для кого? Для людей, на которых нужно произвести впечатление из топ-топ.
Ну, в мире моды это middle сегмент. Давай так. Уж на кого там можно произвести? На кого-то, наверное, можно произвести и этим сегментом впечатление, но точно не на всех.
Так, а что точно не лажа в мире моды?
Ну, Louis Vuitton, вот все понимают, что такое Louis Vuitton. Да, если нужно произвести впечатление на консервативную, да, какую-то такую аудиторию, то Жак Мюсом ты их не удивишь. Он и люкс-то, такой доступный люкс. Вот, ну, и слово Жак Мюс не все знают. А вот там Луи Виттоном, Фенди, конечно.
Но ты знаешь, вот к Луи Виттону, когда я вижу вот этот вот узнаваемый принт, у меня всегда есть вопросики. Потому что столько, мне кажется, подделок вот этого прекрасного принта, что очень сложно угадать, а где уже оригинал, а где подделка. Я помню, я когда была в Гонконге как-то, реально, мне кажется, каждая третья или пятая женщина ходила с Луи Виттоном. У меня был вопрос, а правда тут каждый может себе позволить Луи Виттон, или это хорошее китайское производство?
А во Вьетнаме из принта Луи Виттон делают обивку для сидений мотоциклов, вот этих маленьких, на которых они все ездят. И у меня там даже не было вопроса, могут ли они себе здесь позволить Louis Vuitton. Было очевидно, что да, вся страна. Была прекрасная история, связанная с брендами, когда одну мою знакомую на собеседовании секретарь персоны, которая собиралась собеседовать знакомую, сказала: «Вы, пожалуйста, сумку вашу поверните логотипом наверх, наш Петр Сергеевич, например, очень обращает внимание на такие вещи.
Чтобы он видел или чтобы не видел?
Чтобы видел. Как раз-таки вот та самая жертва советов, что надо статусную сумку приобрести. Так вот, моя знакомая подумала, что ей не нужна компания и не нужен руководитель, который вот так вот обращается с людьми, сумками и прочим.
То есть да, это ей же не нужно знакомство с Петром Сергеевичем.
Да, это же процесс двусторонний. И когда на одном конце провода вам говорят, нам очень важно, чтобы вы носили статусные сумки, на своем конце провода, если вы не любите эти статусные сумки, для вас это не ценность, вы можете сказать, нет, милый человек, у меня сумка из H&M дутая, я полностью ей удовлетворена, и я буду искать себе компанию, где это никого не озаботит. И никому не будет дела, какая у меня сумка, если она выглядит классно, выполняет свои функции для меня.
Где не сумка будет выполнять мои рабочие обязанности?
Как-нибудь я их выполню.
Да. А вообще есть какое-то представление, как идеально тратить деньги на одежду с точки зрения какой-то формулы? Например, вот у меня есть зарплата, составляет она там 100%. Не знаю, там 20% от зарплаты я должна иметь в виду, что каждый месяц я должна потратить или там каждый квартал, или еще какие-то примерные ориентиры, что много, а что мало, в контексте каждого дохода, который очень разный.
В контексте формулы я бы подумала о том, что есть все равно какие-то цикличные процессы, которые мы не можем преодолеть, они все равно нас настигают. Как то смена сезона. Вот меняется относительно теплая погода на относительно холодную, и мы все равно меняем, подстраиваем гардероб. Даже если мы ничего не понимаем в моде, даже если мы не знаем, что два раза в год проходят главнейшие недели моды, да, на следующие полгода, мы все равно, просто исходя из погоды, мы переодеваемся. И мне кажется, что поскольку это все равно происходит, то лучше процесс этот возглавить и запланировать свои ревизии гардероба. Не обязательно каждые полгода ты что-то будешь покупать. Совсем не обязательно. Но вот эти гардеробные ревизии хорошо бы туда, к вот этой смене сезона, и приурочить. И тогда получится, что раз в полгода ты пересматриваешь, что ты хочешь на следующие 6 месяцев предложить себе надеть. Что у тебя есть из вещей с прошлого года. Они все еще актуальны, все еще хороши, все еще ты хочешь в них ходить. Отлично, оставляем. И смотрим, а есть ли то, чего не хватает. Вот очевидно, да, осталось там, не знаю, 3 юбки, а верха к ним подходящего ни одного нет. Ну, как-то либо износился, либо надоел. И понятно, что нужно бы его обновить. Либо, если ты человек, который больше любит шопинг, то у тебя, скорее всего, помимо твоей воли будут формироваться какие-то виш-листы. А вот такую кофточку видела, а вот такую футболочку видела, а вот такой еще пиджачок есть. Надо ли оно мне? И вот эти вопросы, их тоже хорошо бы так вот подталкивать к графику раз в полгода. Раз в полгода ты принимаешь решение, что ты будешь носить в следующем сезоне. И, соответственно, к вопросу бюджетирования, получается, что тебе нужен бюджет на одежду 2 раза в год. И если ты человек, который получает зарплату каждый месяц, то будет здорово каждый месяц откладывать фонд одежды. Либо, может быть, ты получаешь премию 2 раза в год, и ты постановляешь, что какую-то часть из этой премии, либо всю премию, если она там не позволяет делить ее на части, ты откладываешь на одежду. Но действительно очень частая ситуация, когда как будто каждый раз покупка одежды вызывает такое финансовое потрясение, в смысле, на это деньги нужны? А где же взять? Ой, как дорого! Подождите, как это? Откуда взялись траты на одежду? Да? Ну, как-то мы знаем, что есть траты на страховку, есть траты на машину, есть траты на ипотеку, есть траты на еду, а на одежду почему-то вызывает удивление. Что же это такое? Почему же надо тратить?
А вот эти два раза в год, их когда лучше делать с точки зрения там, времени, опять-таки бюджета, потому что что-то может стоить дешевле, дороже. То есть лучше сани с лета готовить на зиму или с осени на зиму.
У тебя не получится прям сильно заранее готовить сани, потому что ты носишь свитера зимой, уже носишь, и очень сложно взять и начать перекладывать шкаф, упирать свитера, притаскивать туда летние платья, при том, что ты еще 3 месяца будешь ходить в свитерах. Поэтому этот процесс я предлагаю подгонять более-менее под смену погоды, либо под смену настроения. Ну вот в средней полосе России я знаю, что смена настроения, когда весна, 8 марта, уже цветочки, она не совпадает с актуальной сменой погоды, когда в апреле все еще лежит снег. Но настроение, наверное, в этом смысле будет ведущей силой, потому что когда есть настроение, есть задор, значит, и шкаф можем уже перебрать. Ну, то есть где-то начало марта и примерно конец августа. Это полностью совпадает с графиком мировых недель моды. Заодно можно и этому время посвятить.
Но если, получается, твою формулу так совсем уточнить, это выходит, что разбирать гардероб 2 раза в год и тратить примерно по зарплате на такой разбор. Ну, зависит от того, у кого что там наболело в гардеробе. Но в целом, если не запускать процесс, то по зарплате...
Вот не знаю, по зарплате не скажу. Не могу так сказать, что там 12-ю или 6-ю часть дохода за год вы должны потратить на одежду. Мне кажется, это какое-то странное соотношение. Тут каждый решает сам, в том числе отталкиваясь от того, сколько одежды актуальной есть сейчас. Вот я могу, если мне не хочется, я могу еще несколько лет вообще ничего не покупать. У меня все есть, но мне периодически хочется, поэтому я покупаю. А кто-то ходит в одной футболке и 2 джинсах. Им обстоятельства меняются, нужно новый гардероб собрать, а одной зарплаты на это может и не хватить. Так вот, ну, особенно, да, мы понимаем, что зарплаты бывают разные, а в даже маленьком, ну, функциональном гардеробе, ну, 15-20 вещей это должно быть. То есть, если их было 3, то не факт, что на ваши хотелки хватит одной текущей зарплаты. Ну, то есть, прям вот конкретику я считаю, что давать здесь странно. Тут скорее хорошо бы разобраться с активами, что есть, и понять, какую я буду в ближайшие полгода вести жизнь, куда мне нужно одеваться, куда я себя собираюсь одевать, сколько мне одежды нужно.
А вот что делать, если одежда резко подорожала? Вот недавно был опрос, который провел сервис объявлений Юла, что за последние 6 месяцев 40% жителей России заметили, что их траты на одежду значительно выросли. Вот. Что делать, если вдруг внезапно все подорожало? Вот в Аргентине тоже все подорожало, инфляция. Как реагировать на такие неприятные сюрпризы?
Ну, я не знаю, плакать. Можно поплакать, а потом все равно придется что-то решать. Ну, смотри, вообще это общемировой процесс. Да, одежда дорожает. После ковида весь люкс подорожал просто очень заметно, прямо очень заметно. Нарушились логистические цепочки, вот это вот все. И в целом тенденция к тому, что труд, вложенный в создание одежды, должен цениться выше. То есть мы как будто бы в современном обществе уже не приемлем ситуацию, когда швея за день работы получает доллар, и мы, как ответственные потребители, как будто бы готовы платить больше, если эта одежда будет произведена в лучших условиях, а швее будет выплачена более-менее нормальная зарплата и будет обеспечено какое-то страхование жизни, например. И это все влияет на стоимость вещей, и они не будут дешеветь. То, что предлагается как решение, это старое доброе less is more, да, меньше, но лучше. Соответственно, меньше вещей в гардеробе, не вот эти вот бесконечные рейлы, но при этом вещей более дорогих, более качественных, более долговечных в смысле трендов. Вот здесь большая логическая ловушка наступает в модном мире, потому что мода функционирует как индустрия с обновляемым набором продуктов, который предлагается купить. Если набор продуктов не обновлять, то продажи упадут. продажи упадут, нечем будет платить зарплаты, экономическая стагнация и так далее, и так далее. Мода полностью зависит от этого процесса. При этом, поскольку мода еще и отражает современную идеологию, она говорит, что, друзья, мы должны все-таки с вами умерить свои аппетиты. И футболка оверсайз как была модной 10 лет назад, так и сейчас модная. Этот тренд не изменился. Вы можете не покупать ничего нового. Но эта идеология, прекрасная и логичная, идет вразрез с самой сутью индустрии производства, когда надо производить, производить, производить. Что с этим будут делать дизайнеры? И в целом, что будет делать с этим мир моды, мы пока не знаем. Мы находимся внутри этой ситуации, можем только наблюдать. Но как потребители мы...
Но я думаю, видимо, одежда будет еще дорожать, потому что единственный вариант — это повышать маржинальность бизнеса, соответственно, ставить наценку выше, который может обеспечить дольше бизнес.
Так и есть. Соответственно, один из ответов на твой вопрос, один из вариантов ответов может быть такой. Увидели, что подорожало, покупайте сейчас, потому что потом будет еще дороже. Знаешь, это что напоминает? Это напоминает ситуацию с стоимостью за подписку на твой блог. Вот когда ты продвигаешь свой блог, у тебя есть некая средняя стоимость подписчика. И этот подписчик до пандемии стоил 20 рублей, например, потом стоил 40, потом 60.
Мне грустно стало. То,
а теперь стоит 100.
Подписчик стоил 20 рублей. То, что я стою 100, мне, конечно, приятнее.
Приятнее, да?
Но, кстати, эта логика идет полностью вразрез с логикой, ну, совета, что если вы видите, что доллар подорожал, ну, там, подождите, может быть, это паника, на панике покупать не стоит. И вот здесь совершенно, конечно, взрывающий мозг подход от одежды, он противоречит.
Я не видела, чтобы одежда дешевела. Вот сумки Шанель стоили какое-то время назад 4-5 тысяч долларов, ну там, да, в районе. А теперь в районе 8-10. И это не коллекционные какие-то экземпляры, это просто, ну, регулярные сумки бренда Шанель, которые ты можешь купить, придя в бутик.
Я помню, у меня приятель рассказывал историю, у него жена была связана с люксовыми брендами, причем часто даже какими-то коллекционными моделями сумок, там, Шанель и так далее, и так далее. И он скептически смотрел, так сказать, на ее увлечение покупать дорогую классику. А после пандемии, он говорит, случилось невероятное, потому что в пандемии, а он работал на Олимпийских играх, на больших там FIFA мероприятиях, и, в общем, в пандемии все эти прекрасные игры, большие мероприятия немножко, так сказать, подсхлопнулись. И прожила семья какое-то время только благодаря тому, что жена стала свои, значит, эти сумки продавать. И оказалось, что стали стоить они в разы дороже.
Очень
с уважением он тогда отозвался о ее, значит, шопоголизме.
Очень им повезло. На самом деле, конечно, раз уж мы говорим о разумном потреблении, то, наверное, стоит упомянуть, что инвестиции в одежду, как любят журналы преподносить это дело, да, инвестируйте в себя, инвестируйте в дорогую вещь с намеком на то, что вы не просто потратили деньги, а эта вещь еще может быть вами расценена как какой-то актив. Ну, вот это тоже большая-большая ловушка, потому что, чтобы инвестировать, надо в этом разбираться. Вот инвестирование предполагает не игру в рулетку, а я прямо точно знаю, либо у меня есть знания, которые мне позволяют предполагать с большой долей вероятности, что вот эти сумки будут дорожать, вот эти не будут, я буду выбирать вот эти, я сделаю выборку по разным сумкам, чтобы если одна не подорожала, то подорожала другая. Ну, нормальная работа со своим активом. Но то, как понимают эту фразу абсолютное большинство женщин, это, ну, я просто куплю сумку, я не потратила деньги зря, я инвестировала. Вот это, конечно, никакое не инвестирование.
Как пылесос впрок.
Ну, в коробке. Возможно, возможно. Вот, короче, это не инвестирование. Это не инвестирование, если этим не занимаешься профессионально. Те, кто занимаются профессионально, они не читают эти журналы, в которых вот в таком бытовом смысле что-то про инвестирование в сумки рассказывают.
А что вот делать тем, кто не может себя удержать от покупок? Потому что одна крайность, да, это когда у тебя даже нет базовой футболки, уже она истерлась, и тебе, в общем-то, нужно найти в себе силы, деньги и прочее, пойти-таки купить эту базовую футболку. А есть те, кто тратят немерено и часто потом даже не носят. Я знаю таких людей, у которых вещи могут годами лежать нераспакованные. Их потом начинают передаривать кому-то. Вот. Просто не хватает даже времени и дней, чтобы все вещи поносить.
Ты знаешь, мне кажется, обе эти ситуации, казалось бы, противоположные. Да? Одна женщина не может себе позволить купить какой-то аутфит приличный, а вторая заваливает гардероб вещами, которые даже не распаковывает. Но вот эти обе ситуации, они могут расти из одного корня, и корень этот называется неудовлетворенность своим внешним видом. То есть ты не насыщаешься, ты не можешь наесться. Только в одном случае ты бросаешь в топку, да, покупаешь, приносишь эти пакеты, коробки приносишь, но удовлетворение вкуса этой условной пищи ты не чувствуешь, ты не становишься для себя красивой, достаточно хорошей, чтобы уже прекратить. Ты каждый день думаешь, что нет, вот то, что я принесла вчера, оно не делает меня столь прекрасной, какой я должна быть. Я пойду еще поохочусь, еще какой-нибудь принесу себе добычи. А на другом конце у нас ситуация, когда мы настолько собой недовольны, что мы себе не разрешаем. Почему? Да, почему такая ситуация вообще складывается, что, еще раз, при том, что мы не ходим голые, у нас иногда обнаруживается в гардеробе полтора каких-то комплекта, и то не комплекта. Потому что где-то мы себе это запретили. Я не так уж и важна. Мой внешний вид, да кто на меня смотрит? Я вот сейчас сосредоточена на ребенке. Или я сейчас сосредоточена на выплачивании ипотеки. Я вот сейчас хожу в офис, кто меня там в этом офисе видит? Да я уже замужем, мне это все не надо. Да, то есть вот это такое незамечание себя и приводит к тому, что мы себе не разрешаем. Мне нельзя. Либо изменение веса. Это тоже суперчастая история. Вес изменился в новом весе, я себя не принимаю, я себе не нравлюсь, я запрещаю себе покупать. Даже когда одежда — это часть работы. Когда ты понимаешь, что тебе нужно классно выглядеть в одежде, вообще-то ты же не работаешь голой, ну так, в основном. И все равно нет, запрещаю, буду выкручиваться. Не для себя, это для того, чтобы ты пошла, была хорошо презентована во внешнем мире и принесла домой денежек. Нет, нельзя, запрещаю. В этом весе запрещаю.
Ну, кстати, с весом действительно такая правдивая история. Я помню, что... Ну, у меня вообще шопинг, он не лежит в категории, скорее так, увлечение, развлечение, приятно провести время, да? Ну, то есть можно, но я ограничиваю это время, потому что, мне кажется, я могу чем-то еще заняться. Но в целом я помню, что когда я весила на 10-12 килограмм больше, и я вытаскивала себя на шопинг, ну, потому что надо, да, действительно, на работу голой не пойдешь. Я очень расстраивалась, потому что каждый раз вещи, которые мне нравились в магазине, в примерке мне не подходили, на меня не налезали. Вот это вот как бы я дошла на шопинг, мне нужно потратить деньги, а еще мне ничего не идет, ничего на меня не лезет. Вот это меня вообще еще дальше отодвигало от попытки еще раз сходить. И иной раз сказала: Господи, нашла там, что уж налезла на себя, вот буду вот этот мешок носить, пока другой не пригодится, потому что это унизительно прийти в этот магазин со своими деньгами, еще ничего не подошло. Вот, и только когда я существенно похудела, ну вот, собственно, 12 килограмм, я пошла и с удовольствием нацепила на себя все, что мне подошло, а подошло мне все.
А могла бы обратиться к стилисту и выбрать, пусть не полный шкаф, но 3 комплекта, которые тебя бы спасали, пока ты была в том весе, который тебе не нравился. Вот я всегда за это ратую, что, ребят, ну не мое дело как стилиста говорить вам худеть, толстеть, вообще что делать со своим телом. Мое дело, чтобы вы в том теле, которое сейчас у вас есть, чувствовали себя хорошо, максимально хорошо из возможного. И если вы не готовы признавать, что все, если я куплю себе полный гардероб, я расписалась в том, что в этом весе жить мне всю жизнь. Если так не хочется, бог с ним, но 3 комплекта — это ваше новое тело, хотя бы 3, оно может заслужить, можно ему дать хотя бы вот эту малость, хотя бы 3-4, не вещи, но 3-4 комплекта, в которых вы будете классно выглядеть. Почему надо засовывать себя в какие-то джинсы, перетягивать там себя ремнем, при том, что не застегнулась молния, вот это вот сверху прикрывать все это безобразие какой-нибудь кофтой? Не разрешаю себе. Нет.
Ну, ты меня вдохновила дойти, если не сегодня, то завтра, до своего шкафа и, наконец-то, разобраться, чего там хватает, не хватает, поймать настроение и приготовиться к новому сезону. У нас он будет холодный, а в России он будет горячий.
Вот знаешь, с этой сменой сезонов очень интересная штука, что он меняется, везде меняется. То есть неважно, холодный на теплый или теплый на холодный, а смена все равно происходит. Поэтому я и говорила, что этот процесс неизбежен, и лучше его возглавить.
Но ты рекомендуешь что? Сделать себе какую-то там интерактивную доску с нарядами своими, как-то их компоновать? Или, не знаю, какой удобный есть способ разбора своего гардероба, который можно раз в два года повторять?
Не раз в два года, а раз в полгода.
Два раза в год, извините.
Слушай, этот процесс можно построить по-разному. Вот мы сейчас планируем у меня в клубе эту смену сезона, и там он будет многосоставной. То есть и тренды, и посмотрев на тренды, хорошо, а что я носила в прошлом году, а хочу ли я это еще носить, а если хочу, то как это сделать актуально, так же, как в прошлом году, или я хочу внести какие-то изменения, куда я буду ходить, да, и вот дальше из этого формируются капсулы. Если говорить о чем-то таком прямо приземленном, простом, то это все-таки разговор про типы событий. Ты предполагаешь, что ближайшие полгода у тебя вот меняется температурный режим. А что еще? Да, помимо температуры, я буду ходить в офис, я не буду ходить в офис, я буду гулять с собакой, не буду гулять с собакой, садик с ребенком, не садик с ребенком, буду ли я ездить на велосипеде по дождю, не буду. И вот типы событий у тебя должны раскладываться на образы, готовые комплекты, подходящие под эти типы событий. Когда ты видишь, что у тебя планируется весной каждый божий день играть с ребенком по 2 часа после сада на детской площадке, а из нарядов у тебя только шпильки и брюки-дудочки, тут ты такая понимаешь, что-то здесь не то. Кажется, мне нужна пара образов для площадки, чтобы не носить туда чего не жалко.
Ну, это значит, надо себя постепенно приучать это и к планированию гардероба, и к планированию жизни.
Ужасно! Все, оказывается, надо планировать. Мысль такая, что привычку одеваться, не прикрывать наготу, а именно вот одеваться, иногда нужно прямо вот прививать, как чистить зубы, потому что ее нет. Как будто она, ну, я что-то на себя надела, и ничего не потратила на это, и не потратила, как так и надо. А планировать по капсулам, планировать по готовым лукам, планировать, куда я буду ходить в ближайшие полгода, бюджетировать это. Вот это прям как чистить зубы. Не очевидно.
Хотя бы это приятное планирование. Подумать о том, как красиво я буду выглядеть на детской площадке или на деловой встрече, или на вечеринке с подружками, которые, например, выходят замуж через 3 месяца. Это то планирование, которое точно каждый из нас достойна.
Класс. Я рада, что ты к этому именно так относишься, потому что это действительно может придавать очень много энергии, радости, сил, но почему-то так многими женщинами вопрос одежды воспринимается как какая-то повинность. Когда мало того, что деньги на это надо тратить, еще надо думать, еще все равно потом себе не нравишься. Господи, можно от этой каторги как-нибудь избавиться. Но это так же, как с едой. Для кого удовольствие, а для кого это стояние, как говорила моя мама, у Мартена.
Главное не заедать стресс.
Шопингом
неумеренным. Тоже. Да, и не впадать в голодание.
Точно. И не назначать себе слишком суровую диету.
Да.
Так, ну что, дорогие друзья, кажется, мы прошлись по основным темам бюджетирование и планирование гардероба. Поняли, что иногда нужно приучать себя к планированию прямо как мы детей приучаем к чистке зубов. Они тоже не рождаются с этим прекрасным навыком.
К сожалению.
К сожалению. И мы бы очень хотели с Надей услышать, как вы относитесь к процессу планирования, как вы научили себя или пока еще в процессе тратить деньги на одежду, как вы считаете, делаете вы это разумно или не очень. Делитесь, пожалуйста, с нами либо на платформах, где вы подписаны на наш подкаст, и подписывайтесь, пожалуйста. Либо мы всегда ждем ваших мыслей в моем телеграме, который называется Wanda Style.
Пока-пока, до новых встреч.
Пока.